это событие Рождества Господа неизменно заставляет нас размышлять о том, как Он пришел в мир, о том, что об этом знали пророки. И мы имеем основание утверждать, что событие Рождества, да, предречено, предсказано в книгах Священного Писания в Ветхом Завете. И вот сегодня мне хотелось вместе с вами вспомнить эти тексты, в которых иногда гадательно, но предвкушается, выражается мысль о приходе Спасителя в этот мир. Я хочу начать чтение сегодня из 11 главы книги пророка Исаии. 11 глава книги пророка Исаии. И выборочно буду читать, но с первого стиха этой 11 главы книги пророка Исаии здесь написано: «Произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедр его истина». И вот дальше 9 стих. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Всякий раз, когда мы обращаемся к пророческим текстам, то нас посещает то же самое состояние, которое посетило в свое время вельможу из Эфиопии. Вот он едет на колеснице, читает свиток пророка Исаии и недоумевает, о ком говорит пророк. И хорошо, когда рядом есть Филипп, который может истолковать смысл прочитанных слов. Подобным же образом, братья и сестры, когда мы соприкасаемся с пророческим текстом, то не всегда имеем прямое разумение того, что написано в этих текстах, читаем гадательно, но некоторые тексты, и прочитанный текст один из них, неизменно вызывают в нашем сознании прямые ассоциации, смысловые связи с тем, который родится в яслях Вифлеема. Вот язык пророческого текста – особый язык. И, ну, я даже так скажу, братья и сестры, сам Исаия речет и записывает эти тексты, не разумея до конца о том, о чем он пишет. Не разумеет когда это будет? Вот иногда детки у нас учат наизусть тексты Священного Писания, и это замечательно. Но иногда они читают псалом наизусть, произнося слова, смысл которых они не понимают. И вот что-то похожее здесь. Слова, которые сегодня имеют другой смысл, отрасль. Так? Произойдет отрасль, отросток, веточка от корня Иессея. Ну, хорошо, если мы читаем книгу Библию и знаем, кто такой Иессей. Так? Кстати говоря, братья и сестры, кто такой Иессей? Отец Давида, слава Богу. Вот здесь звучит обетование, что из корня, а если буквально, то из срубленного дерева, от которого остался один пенек, произрастет отросток, отрасль, веточка живоносная. Но корнями своими она уходит в древность, в седую древность. Это отрасль, суть потомок из рода и дома Иессея, из рода и дома Давидова. Вот давайте посмотрим окончание предыдущей главы. И попробуем связать это с началом 11 главы, 33 стих. «Вот Господь, Господь Саваоф, страшную силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю, и посечет чащу леса железом. О чем пишет пророк? Иносказательно говорит о Боге, который выступает как дровосек, небесный лесоруб, который всякое величающееся дерево срубит, так что останутся одни пеньки. Исаия пишет это пророческое слово в определенных исторических условиях. Это время царствования царя Ахаза. Время, когда царь ассирийский идет со всей мощью на маленькое государство Израиль, чтобы его поглотить. Страх и ужас. И Исаия произносит пророческие речения, которые относятся к его времени, не разумея тот более глубокий и важный смысл, который это речение обретет со временем. Иллюстрация. В 7 главе. Царь Ахаз в панике. Что делать? Собирает всех своих приближенных. И вот Господь говорит к Ахазу через пророка и говорит: проси себе знамение, знак проси себе у Господа Бога. Так? Не буду просить. Не буду искушать Господа. И вот тогда Илия речет, там во дворе стоит женщина, которая должна родить. Показывая на нее, он говорит, все дева в чреве примет и родит сына. И этот сын будет знаком того, что Господь с нами. Его имя Эммануил. И когда этот мальчик подрастет, так, и будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, то та проблема, которой ты страшишься, ее не будет. То есть обетование имеет конкретное исполнение во времена Исаии, но сам Исаия не догадывается, какой более глубокий и важный смысл это речение обретет, когда рождается младенец. И Матфей напишет, сие произошло, да сбудется реченное через пророка. Се дева с большой буквы в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Точно так же в этой ситуации, когда угроза порабощения реальна, Исаия говорит, небесный дровосек подрубит, так что останется одни пеньки. Вот эти величающиеся деревья, под которыми имеет в виду царя ассирийского, но сама Иуда, сам Иуда оказался подрубленным. Так. Остался один пенек. Но Бог говорит, главное, чтобы корень был живой. Так. И тогда из этого, по сути дела, умершего дерева произрастет отрасль, произрастет веточка. Кстати говоря, есть важный текст в книге Иова, 14 глава. Вот об этом же написано так здесь. Для дерева есть надежда, что оно, если и срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Так? Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посажен. И Бог дает обетование дому Давидову. И, брат и сестра, в той ситуации, когда кажется, что проект не удался, когда обетованию не суждено сбыться, Бог говорит, нет. Произойдет отрасль, произрастет веточка от корня Иессея. Откуда это понимание, что эта отрасль должна произрасти от корня Иессея? Как-то уже читали, обращали внимание, еще раз повторю, для евреев того времени, как и для нашего времени, ключевым текстом был и остается текст из второй книги Царств, 7 глава. Обетование, которое Нафан говорит Давиду. Когда исполнятся дни твои, ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его на веки. для еврея, повторяю, того времени, грядущий Избавитель, который получает имя Мессии, помазанника Божия, понимается как сын Давида. И ключевым текстом, еще раз повторяю, является текст в 7 главе 2 книги Царств, обетование, которое Бог через пророка Нафана дает Давиду. Поэтому грядущий, разумеется, как царь, помазанник. Вот поэтому второй псалом мессианский читался и понимался как относящийся к Мессии. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Всякий раз, когда царь всходил на престол в Израиле, читался псалом в надежде, что не этот ли, не к сему ли времени относится это пророчество, это обетование. И, кстати говоря, в книге пророка Иеремии, в 23 главе, схожее пророчество, схожий текст с тем, что мы читаем у Исаии, но у Иеремии читаем 5 стих 23 главы. «Вот наступают дни, говорит Господь, я восставлю Давиду отрасль праведную, воцарится царь и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В одни его Иуда спасется, Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше». У Иеремии он прямо назван, та же самая отрасль, тот же самый отросток, праведная отрасль, праведная вот эта веточка, так, восставлю Давиду, так, корень Иисеев, отрасль Давидова, и воцарится царь, воцарится царь. А вот здесь начинает звучать тема, которая диссонирует со всем тем, что возможно было думать о грядущем Мессии. Скажу почему. Во-первых, пророки Ветхого Завета, Исаия, один из них ясно предрекает, что Мессия придет через естественное рождение. «Сын дан нам», 9 глава книги пророка Исаии. «Сын, да, дан нам», 7 глава, «Сидева во чреве примет и родит сына», 9 глава. «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Так. И многие в Израиле так и понимали. И понимали в том числе ученики Господа, что Он Мессия, рожденный естественным образом. Но они еще не слышат, не видят того, что Он больше, чем рожденный от жены. Книга пророка Михеи, 5 глава. Удивительный текст, к которому мы как-то обращались. Текст, который подсказывает, где должно произойти рождение Мессии. «Ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных. Так? Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющие родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти их в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно. Михей подтверждает, что этот некто, который должен стать владыкой в Израиле, произойдет через рождение, доколе не родит имеющий родить. Так, это мы уже знаем. Но вот здесь в текст вплетаются нити, которые не могут не вызывать удивления и вопрос. А кто же этот рождаемый, если происхождение его из начала, от дней вечных? Повторяю. Евреи первого века ожидают Мессию. Анна ожидает приход Мессии. Симеон. Но это человек. Это человек могущественный, облаченный полномочиями от Бога, но это смертный человек. Другого не может быть. Но в пророческих текстах начинают звучать ноты, которые заявляют о том, что рождаемое дитя больше, чем просто человек. Он должен быть владыкою, происхождение его из начала, от дней вечных. Он станет и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога. Он уполномочен делать это от имени Господа Бога. Малахия добавляет сложности, когда предрекает пришествие предтечи. Предтечи, вот я посылаю ангела моего, 3 глава книги пророка Малахии, он приготовит путь предо мной. Когда мы читаем синодальный текст, нам уже выставлены все подсказки, потому что местоимение мною с большой буквы. Мы читаем даже не напрягаясь, что это значит, путь предо мною. Так, и внезапно придет в храм свой Господь. Как иудеи читали и разумели этот текст, согласно которому сам Бог обещал посетить свой народ. И, конечно, брат и сестра, когда мы будем вспоминать и читать тексты, относящиеся к событию рождения Господа Иисуса Христа, нас неизменно будут постыжать скромные ясли Вифлеема. Мы вновь со стыдом будем констатировать тот факт, что ему не было места в гостинице. И вот здесь, брат и сестра, я хочу обратить внимание на вот это несоответствие. Это несочетаемое то, о чем утверждает Священное Писание. Рождение естественным образом с титулом да, которого достоин только сам Всевышний. И нам очень понятен образ великого, могущественного всадника, сидящего на белом коне, в сонме ангелов. Таким он должен прийти. Это понятно. Это понятно. Но когда он рождается в убогих яслях Вифлеема, это непонятно. И вот Захария добавляет к этой картине, как насмешку, как иронию, заявление о том, что грядущий царь грядет праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице, молодом осле, сыне подъеремной. Как насмешка, как ирония. Вот это несоответствие наших представлений, наших ожиданий о том, что побеждающий должен сидеть на белом коне в окружении сонма ангелов. Он грядет, сидя на этом животном низкого употребления, сидя на осленке. Братья и сестры, пророческие тексты, сколько их есть, это как отдельные части большой картины. Сейчас, наверное, знаете слово «пазл», да? Когда нужно собрать картину, состоящую из маленьких отдельных частичек, и каждая из них непонятно, что на ней изображено. Но когда мы складываем вместе эти части, предстает удивительная картина того, мы начинаем видеть то, что изображено на этой картине, причем видеть ясно. Так и пророческие тексты, каждый из них по себе представляет определенную сложность для понимания, но когда мы читаем их в свете Нового Завета, в свете того, как эти тексты исполнились в пришествии Господа, тогда все они составляют единую, гармоничную картину для нашего понимания. Вернемся в текст 11 главы книги пророка Исаии, где эта веточка, происшедшая от корня Иессеева, да, этот царь, который грядет, характеризуется тремя очень важными понятиями. На нем почиет Дух Господень, он исполнится страхом Господним, и третье, земля наполнится ведением от Господа. Дух Господень, страх Господень, ведение или знание от Господа. Вот таково было ожидание, что грядущий будет совершать это служение при помазании от Духа, и представьте себе картину, когда в Назаретской синагоге Иисус читает текст «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня исцелять больных, отверзать очи слепым» и так далее. «Ныне исполнились слова пророчества сего». Иисус заявляет, что Его служение сопровождается помазанием Духа грядущий совершает свое служение в страхе Господнем. Так? И отсюда он будет судить не по взгляду очей, не по слуху ушей, но будет судить по правде, будет разбирать дела страдальцев земли поистине, жезлом уст своих поразит землю, духом уст своих убьет нечестивого. Как короткий комментарий, одна из проблем современного общества, что те, которые уполномочены судить, не всегда делают это, руководствуясь страхом Господним. Отсюда решающим становится видение очей и то, что человек слышит, да? Судит с лицеприятием. Пришествие Мессии должно сопровождаться вот этим ведением, богопознанием. Представление пророков – это будет время, когда все народы земли потекут к горе Божией, да, и вся земля наполнится ведением от Господа. Очевидно, это еще будущее, брат и сестра. Очевидно, это еще будущее, которое должно сопровождаться удивительным примирением между человеком и Богом, между человеком и творением. В тварном мире наблюдаются, будут явления, которые противоестественны сейчас для нас. Волк будет жить вместе с ягненком, барс будет лежать вместе с козленком, теленок и молодой лев и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И так далее. И так далее. Это время, так следует понимать, пророк видит время возвращения утраченного рая, возвращения Эдема, где все братья и сестры, скорее всего, были вегетарианцы, даже лев. Вот что сделало грехопадение. Так наши братья понимали, читали этот текст, что этот текст рисует картины тысячелетнего царства. Так они понимали. Отрасль от корня Иессея. Заканчивая, хочу сказать, в книге пророка Исаия есть еще одна веточка, есть еще один росток. 11 глава. Отрасль от срубленного дерева произрастет, укорененная в доме Давидовом. 53 глава. Он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Два отпрыска, да? Два росточка. И вот евреи, когда читали свитки пророка Исаии, и до сих пор, брат и сестра, в их создании не происходит наложения, не происходит совмещения отрасли от корня Иессея и росточка из сухой земли. Потому что тогда надо читать и разуметь, что отрасль, она же росток из сухой земли. Вот это то, чего не разумеют ученики. Кто ты? Вы за кого почитаете меня? Ты Мессия, ты Христос. Хорошо. Теперь скажу вам, что мне надлежит пострадать и быть убиту, и в третий день воскресну. Да не будет этого с тобою. Почему? Мессия грядет, чтобы царствовать, не страдать. Отрасли с корня Иессея не может быть срубленной. В Иисусе Христе происходит наложение. Росточка, которая произрастает от корня Иессея, с этим ростком из сухой земли. И вот когда мы будем отмечать с вами события Рождества, неплохо, чтобы мы помнили, что рождаемый младенец рождается под сенью креста. Он придет, чтобы умереть, чтобы принести себя в жертву милостивления за наши грехи, за грехи всего мира. Братья и сестры, событие, которое будем отмечать, оно укоренено в ветхозаветных текстах, которые предрекали, что грядущий родится как младенец, что грядущий понесет на себе полномочия от имени Господа Бога, что в лице грядущего сам Бог обещал посетить свой народ. Вот отсюда, брат и сестра, удивительная трансформация, необъяснимая трансформация, когда Фома склонится перед Иисусом с исповеданием: «Господь мой и Бог мой». Он взошел пред нами, как отпрыск, как веточка из корня Иессеева, чтобы подарить нам жизнь, чтобы стать нашим Господом и Спасителем. Пусть ему будет слава за все, братья и сестры. Аминь.